эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый понедельничный вечер. Это радио «Донбасс Реалии». В студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 29 октября, и говорить мы будем о таком. Страйк в шахте. Поднимаются только обессиленные. Эстонский тренер защитников Мариуполя.
Свои вмения и навыки застосовывать не доведется.
Россия разрешает добычу нефти и газа на участках, принадлежащих Украине.
Все они в украинской морской экономической зоне.
28 октября, 74 года назад, Красная Армия освободила УССР от войск Вермахта. В Украине эту дату отмечают как День освобождения Украины от фашистских захватчиков, как, цитирую, «почтение героического подвига и жертвенности украинского народа». Имеет ли право Украина присваивать только себе заслугу изгнания нацистов с территории УССР? Можно ли говорить о советской оккупации, которая установилась в этот день? И почему группировки ЛДНР проигнорировали эту дату? Об этом поговорим в студии буквально через несколько минут. У нас в гостях доктор исторических наук Александр Майборода, а также медиа-аналитик Евгений Бондаренко. Друзья, вопрос к вам. Что для вас эта дата? Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем нашу программу с выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По их данным, поддерживаемые Россией боевики 19 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Под обстрелом оказались позиции вблизи населенных пунктов Крымская, Авдеевка, Писки, Марьинка, Славная, Трамчук, Березовая, Павлополь, Гнутово, Лебединская, Водяное и Широкино. В группировке ЛНР заявили о 4 обстрелах со стороны ВСУ. В группировке ДНР украинских военных обвиняют в обстреле Ясиноватой. Переход на зимнее время не повлиял на график работы контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе. Об этом сообщила пресс-офицер Донецкого погранотряда Валерия Карпеленко, передают новости Донбасса. Она отметила, что о переходе КПВВ на новый график работы в связи с сокращением светового дня будет сообщено дополнительно. На данный момент контрольно-пропускные пункты работают по осеннему графику с 7 до 18 часов 30 минут. Напомню, в ночь на воскресенье 28 октября Украина перешла на зимнее время, на временно на неподконтрольных украинским властям территориях часы не переводили, там действует время московское. В Краматорске 31 октября и 1 ноября будут проводиться превентивные меры по противодействию террористическим и диверсионным угрозам. Об этом сообщает пресс-центр объединенных сил. Жителей города призывают в эти дни не покидать без необходимости свои дома. По словам командующего ООС Сергея Наева, террористической угрозы для Краматорска на данный момент нет. Такого рода мероприятия являются плановыми для Службы безопасности Украины, которая входит в состав объединенных сил. Генерал-лейтенант также извинился за временные неудобства и попросил граждан иметь на эти два дня при себе удостоверение, подтверждающее личность. Один из шахтеров, бастующих на шахте имени Капустина в Лисичанске, поднялся на поверхность из-за плохого самочувствия, сообщает корреспондент радио «Донбасс Реалии». По словам горняка, под землей продолжают находиться еще 14 человек. Подземная забастовка на шахте имени Капустина госпредприятия «Лисичанск уголь», напомню, продолжается с 19 октября. Горняки требуют погасить 4-месячную задолженность по зарплате и уволить руководство «Лисичанск угля». В Донецке на площади Ленина сегодня не состоялось вскрытие капсулы времени, которая была заложена 29 октября 1971 года. По информации телеграм-канала Inside Донецк, плиту вскрыли заранее, чтобы установить состояние капсулы, но ее там не оказалось. Источник утверждает, что, скорее всего, капсулу изъяли во время реконструкции площади. Сейчас вопросом исчезновения капсулы занимается так называемая полиция. И по прогнозам синоптиков, завтра, 30 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 10, днем от 15 до 19 градусов тепла.
— Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я приветствую слушателей Громадського радіо, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте, это радио Донбасс Реалии. Совсем скоро заработает наш студийный телефон. Его номер 0800 300 403, а также Viber 066 901 24 34. Ждем ваших реплик и вопросов.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
На стрелковом полигоне поселка Бердянское под Мариуполем состоялись учения бойцов территориальной обороны. Это уже четвертые учения с начала года, проводимые в Донецкой области. В них приняли участие более 200 резервистов из двух военкоматов Мариуполя и трех прилегающих к городу районов. Посмотреть, как проходят тренировки добровольцев и поделиться опытом, приехала делегация из Эстонии во главе с командующим Союза обороны Эстонии генералом Мейлисом Кили. На учениях побывала и наш корреспондент Ирина Горбасева.
Стрельбой из автоматического оружия, занятиями по минной безопасности, медицинской подготовке, демонстрацией навыков по охране блокпостов и отражению нападения диверсантов, донецкие резервисты отметили День бойца территориальной обороны. Среди добровольцев – новобранцы и военный запас, главы районов и работники местного самоуправления, мужчины и женщины, люди разных профессий. Многие из них являются бойцами теробороны на контрактной основе, говорит сотрудник областного военкомата Олег Украинцев.
Задача нашей – есть назначенный командир бригады – полковник Голдак, ну, формировать людей, которые замотивированы, которые будут реально выполнять свои функционалы, а не просто отбывать номер. По факту они все заключают контракт с вооруженными силами Украины. Контракты, в принципе, стандартные, там на 5 лет, в зависимости от того, если ты рядовой, сержантский, офицерский состав. И согласно уставу наших вооруженных сил, они на тот момент являются військовослужбовцами. То есть оружие им дается не просто. Они все не абстрактные, что набрали непонятных людей по псевдонимам или там прозвищами балаклава. Сейчас это люди, которые заключили контракт. Тут год назад вообще этого не было.
Из небольшой группы мариупольских активистов, образовавших отряд самообороны Мариуполя еще в 2014 году, сформировалось довольно внушительное объединение, говорит начальник группы мониторинга, теперь уже бригады теробороны Донецкой области Мария Подыбайла.
Мы в Мариуполе створили самооборону Мариуполя в 2014 году. Она была невміла. Нас бійці тоді батальйону Азов готували бійці збройних сил екстреним методом, так, тому що була серйозна ситуація. І, по суті, на сьогоднішній день якраз самооборона стала основою територіальної оборони. Якщо буде добре розвинена територіальна оборона, то свої вміння і навики застосовувати не доведеться.
Два года тероборона Донецкой области сотрудничает с добровольческими военными организациями стран Балтии. В прошлом году на учениях побывала делегация из Литвы. В этом году группа военных из Кайцелейта, Союза обороны Эстонии, во главе с его командующим. Генерал Мейлис Кили отметил слаженное действие армии и резервистов и сказал, что опыт Украины очень важен для эстонцев.
Хотелось бы подчеркнуть сотрудничество между армией, силовыми структурами и представителями самоуправления, которые показывают, что насколько в понятии широкомасштабной обороны это важно. У нас люди привлечены в наш союз обороны и являются действительными членами из разных сфер общества. У нас есть врачи, у нас есть инженеры, у нас есть рабочие. Страна у нас небольшая, но если посмотреть на цифры, на число нашего населения и величину нашего союза обороны, который сейчас на данный момент 26 131 человек, то можно увидеть, что привлечена очень большая часть населения. В общем плане мы себя чувствуем защищенными, а насчет возможности российской агрессии мы видим на примере Украины, и мы не испытываем никаких иллюзий, что они не могут это и у нас тоже осуществить.
В мирной жизни бойцы территориальной обороны – обычные жители городов и поселков. Они работают на предприятиях, воспитывают детей и заняты повседневными заботами. Участие в сборах, тренировках и учениях считается для них рабочими днями при полном сохранении заработной платы. В случае начала военных действий, когда армия идет вперед, а полиция занимается занимается охраной правопорядка, территориальная оборона берет на себя охрану мостов, дорог, внутренних блокпостов и объектов стратегического назначения. Как говорят военные, главная задача резервистов – взять под охрану свой дом. Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалии».
Чернухина. Больше 3 лет назад этот поселок отошел российским гибридным силам. Тогда, после боев с большими жертвами и котла, в которые попали в ВСУ, Украина потеряла Дебальцево, а вместе с ним и Чернухина. Поселок сильно пострадал от боевых действий. Как он живет сейчас? Телепроект «Донбасс Реалии» побывал там.
Нашествие десятков тысяч перепуганных кур из разбитой снарядами птицефабрики в сентябре 14-го – лишь небольшая часть того, что пришлось пережить жителям поселка Чернухина. Самое страшное было впереди. В феврале 15-го после страшных боев украинские войска оставили Чернухина и Дебальцево. Поселок перешел под контроль группировки ЛНР. Бои шли фактически на каждой улице.
Все это насквозь было пробито в мене. Вот там он выбоины, он насквозь.
Пенсионерка Ирина показывает Донбасс реалии последствия жестоких обстрелов. Дыры в стенах заделывала сама.
Купляла за свои деньги, чтобы покрыть крышу. 2 раза рубируют доски.
Разрушенные дома полбеды. Фактически каждый житель Чернухина пострадал от хозяйничающих в серой зоне мародеров и грабителей.
Вот часы украли, осенью. Бачите?
Самыми беззащитными оказались старики. У Натальи Сергеевны сил едва хватает на свой огород, но отремонтировать жилье ей уже не по силам.
Жить не маю, где жить. Хата валится, кухня валится, все грязное. Не дай Господи такого пережить.
Одинокие пенсионеры – легкая добыча для грабителей. Наталья Сергеевна еле наскребла деньги на пластиковые окна, но через пару месяцев снова пришлось затянуть оконные проемы целлофаном.
Осенью заставили, а зимою украли. Шофенер, телевизор, все. Что было, то все забрали.
Если в частном секторе еще теплится жизнь, многоэтажки Чернухина напоминают брошенную Припять. Разбитые окна, раскрытые настежь квартиры. От хозяев остались только детские игрушки и старые фотографии.
Какие люди? Молодежь вообще не возвращается, потому что молодежи нет работы. Была бы работа, уехали и все. Да приедут, проведают, родители не доведут. Вообще, поселок такой, больше старики.
А какая вообще работа есть в поселке?
Никакой. Абсолютно.
Еще один яркий эпизод этой войны. Спасением для сотен жителей Чернухина в 15-м году стала местная исправительная колония. Заключенные, оставшись без надзирателей, даже пекли бесплатно хлеб для голодающих местных.
Уже никого не было с персонала, с нашего. Мы вскрыли склады и местным раздавали даже там сахар, консервы, тушенку, масло.
Жизнь в поселке тяжелая и сегодня. Не найти работу даже в соседнем Дебальцево, где теперь все под контролем другой пророссийской группировки ДНР.
Автобус ходил. А сейчас его отменили, и вообще никто практически никуда не выезжает.
Пустые детские площадки, брошенные квартиры, разруха. А на выезде из Чернухина билборд боевиков призывают вступать в ряды так называемой народной милиции. Тех, кто еще не успел уехать.
Друзья, это был сюжет Андрея Дегтяренко. Вы можете посмотреть и видео из Чернухина на сайте и YouTube-канале «Радио Свобода». На шахте имени Капустина в Лисичанске 11-й день продолжается подземный протест горняков. Сегодня один из них поднялся на поверхность из-за плохого самочувствия. Шахтеры требуют погашения 4-месячной задолженности по зарплате. Наш корреспондент Алексей Виноградов только что вернулся с шахты. У него узнаем подробности. Он с нами на прямой телефонной связи. Алексей, здравствуй.
Добрый вечер.
Расскажи, какая там сегодня обстановка? Что ты видел?
Ну, на данный момент в шахте под землей остается 14 шахтеров. Еще утром их было 15, но один из них, 25-летний Виктор Самати, почувствовал себя плохо, и в обед он поднялся на поверхность. Его осмотрел местный врач Александр Калашников. По его словам, у Виктора повышенное давление, а также болит горло. Есть подозрения на ОРЗ, и поэтому шахтеру рекомендовали поехать на осмотр в больницу. Но остальные горняки остаются под землей. Они требуют погасить перед ними задолженность по заработной плате, пересмотреть тарифную сетку и нормы выработки, а также уволить генерального директора объединения Лисичанский уголь Валентина Киселева. Кстати, пообщаться с Валентином Киселевым нам не удалось. В объединении сказали, что он сейчас находится в отпуске. Кроме того, сегодня проводили акцию протеста не только работники шахты имени Капустина, а коллеги горняков из других шахт объединения. В половине четвертого вечера перекрыли проезд по улице Первомайская в Лисичанске. Их было, по данным полиции, около 50 человек, но, возможно, даже больше, и люди продолжали подходить. Их требования погасить задолженность по зарплате, об увольнении гендиректора объединения они не заявляли. Завтра акции протеста продолжатся, в частности, профсоюзами запланирован митинг шахтеров на площади Победы в Лисичанске. Добавлю, что долги по зарплате на объединении достигли 102 миллионов гривен.
Алексей, как долго горняки собираются находиться под землей?
Они заявляют, что они будут там находиться, пока не будут выполнены их требования. Ну или, по крайней мере, пока будет позволять здоровье, потому что изначально, как рассказал один из шахтеров, их было 33 человека, вот сейчас уже остается 14, и практически все они поднимались на поверхность именно по состоянию здоровья. И, кстати, сегодня к шахтерам на шахту именно Капустина приехал директор департамента угольно-промышленного комплекса Министерства энергетики Александр Владиченко. Прежде чем спуститься в шахту, он пообщался с журналистами. По его словам, в прошлую среду Кабмин выделил 300 миллионов гривен на погашение задолженности по зарплате, которая есть в угольной отрасли всей страны, в том числе и на предприятии «Лисичанский уголь», в которую и входит шахта имени Капустина. И сейчас, по его словам, оформляются документы, чтобы уже на этой неделе шахтеры получили деньги.
Вот да, предвосхитил мой вопрос о том, о реакции властей на этот инцидент. Будем следить за развитием событий. С нами на прямой телефонной связи был наш корреспондент в Луганской области Алексей Виноградов.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
28 октября, 74 года назад, Красная Армия освободила УССР от войск вермахта. В Украине эту дату сейчас отмечают как День освобождения Украины от фашистских захватчиков. Как, цитирую, «почтение героического подвига и жертвенности украинского народа». Имеет ли право Украина присваивать только себе заслугу и знания нацистов в территории Украинской Советской Социалистической Республики? Можно ли говорить о советской оккупации, которая установилась в этот день вместо нацистской? И почему группировки ЛДНР проигнорировали эту дату в подконтрольных им СМИ? Об этом поговорим в студии. У нас в гостях доктор исторических наук Александр Майбород. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
А также медиа-эксперт, глава школы медиа-патриотов Евгений Бондаренко. Евгений, здравствуйте.
Добрый вечер.
Друзья, обращаюсь к нашим слушателям. 0800 300 403, номер прямого эфира, Вайбер 066 901 24 34. Как вы относитесь к этой дате сегодня? Что для вас она? Расскажите нам, пожалуйста. Тот же вопрос переадресую вам. Александр, давайте с вас начнем. Как вы воспринимаете эту дату? Изменилось ли ваше отношение вот подобных дат? Я вот нарочно не говорю праздников, да, потому что мы об этом еще поговорим. После вот начала российско-украинской войны.
Ну, видите ли, история любого народа, она наполнена фактами самыми разными, и эти факты имеют в себе довольно противоречивые сюжеты. С одной стороны, это, конечно, был очень положительный момент изгнания войск вермахта. Это означало, что окончательно решен вопрос о спасении, по сути, и украинского народа в том числе, потому что планы Гитлера были такие, чтобы землю присвоить, раздать бауэрам немецким, украинцев превратить просто, так сказать, в рабочую силу, лишить их элементарной медицинской помощи, образования только на четырехклассном уровне и так далее, и так далее. Безусловно, это положительный момент, тем более, что все-таки когда шла речь тогда о выборе между из двух зол, какое зло больше все-таки, нацизм или советский тоталитаризм.
Это для некоторых сил, которые участвовали во Второй мировой войне, в частности, УПА, вы имеете в виду?
Ну, не только. Вообще, в принципе, люди, когда живут, им часто приходится выбирать между добром и злом. Если нет возможности выбрать между добром и злом, то выбирают из двух зол меньше. Все-таки советский режим был меньшим злом. Потому что Украина восстановилась в своих республиканских границах, снова вернулись все, окончательно вернулись уже на всей территории Украины, основные, так сказать, органы управления, государственной власти. Пусть Украина оставалась внутренней колонией в Советском Союзе, но она имела хотя бы формальные атрибуты какой-то квазигосударственности. Надо было только в дальнейшем эти формы государственности наполнить уже национальным содержанием, что потом и произошло. Вообще, так сказать, в истории народов часто бывают такие случаи, что режим плох, но землю свою защищать надо. Надо, потому что только защитив свою землю, можно в дальнейшем уже организовывать на ней свою жизнь, ну, в соответствии с пожеланиями последующих поколений. Конечно, то поколение, которое тогда воевало, конечно, оно было пропитано советской пропагандой и коммунистической пропагандой, верило в идеал будущего рая на земле, так называемый хилиазм. Но главное то, что они сохранили для нас территорию, землю и атрибуты государственности.
То есть
поэтому это очень положительный был момент для украинцев.
Давайте я сразу уточняющий вопрос. Если посмотреть, например, стран Балтии, вряд ли они рассматривают это как положительный момент вот в такой логике или нет? Они рассматривают это как установление советской оккупации над своей территорией и не ставят вот такого знака равенства, ну, неравенства, да, между советским и нацистским. Как вы вот ставите, говорите о том, что советская все-таки лучше для Украины?
Понимаете, в чем дело? Все-таки отношение немцев к прибалтам было несколько иным, прямо скажем. Все-таки они их считали в большей мере готовыми к европейской жизни и жизни в Рейхе. Третьим, возможно, что они для них готовили какую-то там квази-автономию там и так далее. Трудно сказать. Вообще, это уже дело каждого народа, делать сравнения и решать, что им лучше и как они относятся к тому или другому режиму. Мы говорим о том, что ждало нас, славян. Русских, украинцев, белорусов, других славян, что нас ждало? Вот не будь сломлен хребет фашизму. Я повторяю, это советская оккупация восстановилась, да, но, повторяю, это зло было меньшим, чем если бы сохранилась немецкая оккупация. Во всяком случае, для нас.
Давайте спросим Евгения Бондаренко. Евгений, ваше личное ощущение, да, для вас, что эта дата, и вот как медиа-эксперта о том, как освещалось это событие, как его отмечали вот, политики, да, первые лица государства. С вашей точки зрения, о чем это символизирует, о чем это говорит?
Ну, в первую очередь, если я начну рассказывать про свое личное ощущение, то я, наверное, перестану быть медиа-экспертом, чтобы здраво оценивать информационное пространство. Если говорить про события, там, День вызволения Украины, да, как определенное информационное событие, так называемый информационный нарратив для украинского общества, то, наверное, нашим слушателям будет полезно понимать, да, что знак, да, такой образный, и любой нарратив строится из важных трех составляющих. Это знаки иконы, знаки индексы и знаки символы. Вот как раз события, да, правильно вы как раз не называете это праздником, потому что события бывают разные. Они могут быть как с позитивным контекстом, так и с негативным контекстом. Ну, это как бы дни памяти, да, там, жертвенности и так далее. То как нарратив для общества это событие сейчас является неоднозначным. Почему? Вы очень правильно сказали, и это можно прочитать на украинской Википедии, на российской Википедии, про то, что це день жертвенности и перемоги, да, эти две вещи, с одной стороны, несоотносимы, это очень, ну, это два сильных символа, которые мы пытаемся поместить в одно событие. Правильный бы подход сейчас было бы определить, а с какой целью это событие сейчас будет важно Украине. Например, я читал исследование. Можно, кстати, посмотреть, это событие стало официальным с момента третьего президента Украины Виктора Ющенко, если
мы помним. В 2009 году, да.
Да, и тогда из тех... Это была одна из попыток как раз привести в порядок соотношение украинских ветеранов после Второй мировой войны, которые были, воевали в составе советской армии, и ветеранов армии УПА, которые также воевали за освобождение Украины. Да? Но, например, в Википедии я не найду сейчас очень много фактов про какую-то роль армии УПА в вызволении Украины. Например, сейчас сейчас это событие могло бы быть знаковым, которое бы наконец-то начало бы прокладывать определенный путь к решению этого информационного вопроса, потому что противостояние, а кто же был прав, армия УПА или советская армия, и там были украинцы, да, очень остро стоит в нашей стране. Если бы мы себе поставили задачу, что... Например, день вызволения Украины, кстати, хорошо звучит, да, мог бы трактовать в школах, в университетах, в области страны, про это бы писались бы статьи, какие-то изложения, какие-то материалы, снимались бы фильмы, в которых бы показали, что две стороны воевали за освобождение Украины. Да, исторически сложилось, что потом мы вошли в состав советской армии, но вызволение Украины – это вызволение всех украинцев, которые воевали за ее освобождение. И это бы помогло бы нам наконец-то перейти от того навязанного нарратива со времен Советского Союза 9 мая, да, когда мы в качестве победы празднуем, пока не понимаем, в чем же мы все-таки победили.
Ну, победу над нацизмом в планетарном масштабе. Советский Союз, вот в этом-то главный стержень, главный символ 9 мая.
Ну, как бы этот вопрос решил Советский Союз. Опять же, если вы посмотрите хронометраж, да, всех событий, 9 мая, оно только уже ближе к 70-м стало Днем Победы. До этого никакого такого яркого празднования не происходило. Что это нам показывает? Что в информационном пространстве любые события перепаковываются, и их восприятие в обществе зависит от задачи, которая сейчас это событие должно решать в обществе. Вот мы должны понимать, что, например, образ армии УПА на определенных регионах Украины не так хорош, как хотелось бы, так же самое, как образ советских военных на определенных частях Украины тоже не так хорош, как хотелось бы. И тогда, если бы мы себе ставили задачу привести в порядок информационное пространство, а это задача сейчас всеукраинского масштаба, то мы бы это событие рассматривали не как, ну, есть и есть, да, а уже бы понимали, какие идеи прошлого мы могли актуализировать, и какие идеи прошлого мы могли бы доносить. Например, нашим слушателям, наверное, будет полезно понять, что история как история, точнее, история как наука, она нужна и историкам-науковцам, тех, кто это исследует. А история как нарратив, те истории, которые хочется пересказывать, рассказывать своим друзьям, детям, родственникам, она нужна обществу. И страны Балтии, вот мы как раз, наша организация «Школа медиапатриотов», мы сотрудничаем со странами Балтии, у нас есть общий проект, они приезжают обучаться к нам, и у них очень хороший опыт. Они конкретно выбрали траекторию, по которой они двигаются. Они определили, что Советский Союз это тоже была одна из оккупаций, немецкие войска это тоже была оккупация.
Да, у них все четко. А в Украине в этой истории, о которой вы говорите, очень много оговорок, вот о которых говорит, в частности, господин Майбрат.
И должно прийти время, когда мы наконец-то определимся, о чем мы вообще хотим, на какой мы стороне, и от этого уже двигаться.
Александр.
Ну, понимаете, в чем дело. Конечно, да, по сути, тоже оккупация. Безусловно, возврат советской армии – это тоже оккупация. Но все-таки не забывайте, что это день памяти не перемоги и жертвенности, а мужества и жертвенности. А мужество – это категория, она вне идеологическая, вне политическая. Когда мы говорим о передаче ценностей поколениям, то передача ценностей такой, как готовность пожертвовать собой ради своей родной земли, своего народа, безусловно, она должна передаваться, и такие события должны как-то отмечаться. Ну, возьмем, хочу обратить внимание, например, что когда началась сейчас российская агрессия, то большую часть, больший процент уклонистов от призыва был все-таки на Западной Украине, в Западной Украине. Это отмечают все военные. А вот те, кто воспитывался на примерах мужества, проявленного советской армии, они, так сказать, мужество переняли от своих дедов, прадедов и так далее.
Вы не связываете это с тем, что на Западной Украине война где-то далеко, а
ну,
для призывников
восточно
ближе?
Ну, не только в этом, понимаете,
ближе.
Ведь история пересказывается в семейной истории, история своих твоих предков, твоих дедёв там и так далее, понимаете? И как себя вели люди, когда под угрозой твое существование. Поэтому, безусловно, тут нельзя только все идеологизировать или политизировать. Есть просто нормальные человеческие вещи. Так же, как в советское время сначала что? Считали офицерские погоны прочь, все награды царские вон, дало их на металл и так далее. А потом опомнились и стали что? фильмы, книги.
Вернулись к этому,
Вернулись ко многим вещам. Почему? Потому что это передается. Есть линия такая народа. Независимо от режима. Режимы меняются, народ остается со своими ценностями.
Вот символ вот этого, Евгений, сейчас дам вам слово, символ вот этого вот противоречия, о котором вы говорите, вот, наверное, это как раз персонаж, персона генерала Николая Ватутина. Генерала, который освобождал Киев, участвовал в операции по освобождению Украины, а потом был убит воинами УПА, да, и до сих пор, несмотря на демонтаж советских памятников, его памятник стоит в центре Киева, в Мариинском парке. Вот недавно, на 14 октября, украинские националисты пытались его повредить, да, или сместить. С вашей точки зрения, правильно, что стоит этот памятник ему?
Ну, во-первых, он стоит над могилой. Это уже, так сказать, такой факт, что давайте не будем уже трогать хотя бы могилы людей. Хотя я против того, чтобы ставить памятники в центре города, городов и поселков и так далее. Это просто уже советский идеологический был такой прием в надежде прославить на века.
Раз и навсегда.
Да, а теперь получилось, что в селах поставят в центре могилу братскую воинов, а там рядом кофейня, там рядом, значит, парк с молодежью, там едут машины, и думали, что это будет, а к нему привыкли, и уже на него не обращают внимания и так далее. Ну, что касается Ватутина, ну, он, понимаете, там и ранение его было во многом случайным, они просто стали стрелять по машинам, а ездили они в машинах трофейных, немецких. Они по ним стреляли.
Александр, но они были враги, УПА и Ватутина в то время.
Ну и фашисты, да, и они фашисты, так же, как и Кузнецова убили, значит, тоже в немецкой форме. Ну, так вот он попал, значит, в засаду и так далее. Хотя, может быть, все это случайно. Ну, то, что стоит памятник, ну, так в конце концов, это тоже память о войне, пусть такая память. Я думаю, что не вопрос о том, что правильно или неправильно стоят памятники советским полководцам. Надо бы ставить памятники и воинам УПА. Понимаете, чтобы и они помнили о том, что и они, так сказать, внесли свою, пусть небольшую, лепту в борьбу с фашизмом. Потому что против фашизма была целая коалиция государств.
Вот об этом еще поговорим, да.
Что... Советский Союз, это была коалиция. И ясно, что вначале они надеялись, что немцы позволят им восстановить государственность, то, убедившись, что это не так, они фактически стали воевать с ними, фактически помогая этой коалиции, хотя и будучи в конфронтации с одним из ее участников, советским режимом.
Евгений, ваше мнение по поводу Ватутина, в частности?
Да, само собой. Я бы еще хотел немножко, да, там, санкцентировать внимание, что, опять же, да, то есть мы в нашем информационном пространстве создаем определенные противоречивые вещи, да, это касается того, а кто прав, советские воины или армия УПА, да, например, это событие, да, и снова же мы акцентировать, что как раз могло бы стать и наконец-то сказать, что и те были правы, и те сражались за Украину, да, и наша задача сейчас помнить то, что мы могли, да, то, что мы делали, и двигаться от этого дальше. Это как раз связывание нашего прошлого с тем будущим, в которое мы двигаемся. Опять же, тоже очень важно обращать внимание на те медиа-шаблоны, которые сейчас присутствуют. Например, там, мы можем часто использовать в своей лексике такое понятие, вот есть западная Украина, есть восточная Украина. Хотя, если почитать любой закон филологии, ну, мировой, то когда мы используем понятие Западная Украина или Западная Германия или Южная Корея. Вообще это говорит о властной назве, да, то есть имя собственное. Как только мы говорим, что там на Западной Украине чего-то больше, а чего-то меньше, мы, во-первых, страну разделяем пополам, да, то есть создаем определенную конфронтацию. Вот, а что касается тех призывов, мы сейчас никак не докажем, да, статистически, конечно, можно проверить.
Вы о призывах в армию, да, которые якобы уклонялись?
Да, но вот как раз, снова же таки, да, все эти события могут показать, как, что целая Украина может воссоединиться и двигать дальше. А количество призывов в каждом регионе разное, и к этому нужно просто относиться как к задаче, да, то есть если наша задача сейчас максимально мобилизировать население для того, чтобы оно формировало новую украинскую элитную армию, то это просто задача. И все вот эти события военные, например, наше прошлое, оно как раз является той отправной точкой, на которую мы отталкиваемся. Например, один из проектов, который сейчас мы разрабатываем, называется «Посібник» для провідних військових університетів. Он будет называться «История украинской військової стратегии и тактики», где современные военные могут изучать историю не в формате там, «мы выиграли, мы проиграли, эти хорошие, эти плохие», а рассматривать историю как стратегические тактические операции, в которых в чем была наша сила, из чего мы можем получать себе обратную связь. Да? И если мы опять же, отношение ко Второй мировой войне. Наконец-то уйдем от там, вот всех этих капищ, да, там, больших памятников, а перейдем к изучению стратегии и тактик. Ведь интересные стратегии и тактики были у армии УПА, интересные стратегии и тактики были у советских солдат. Это поможет нашему обществу чуть-чуть двигаться дальше и сменить фактор внимания. Вот. Ну, что касается Ватутина, да, тут спорный вопрос. Надо понять, какую роль он играет. Да? То есть, если вы видите, например, Щерса, его просто завесили у нас украинским флагом на проспекте Победы.
Ватутин освободил Киев.
Вот. Ну, любой памятник – это икона, да, которая канонизируется. У нас пока хорошо канонизирован Шевченко. Да, ну, это, в принципе, единственная икона, которая есть в украинском обществе. Вот все остальные у нас пока непонятны. Да? Тот же самый Ватутин, он находится в неоднозначной позиции в обществе. Да? То есть, если будет стоять задача, что мы должны канонизировать Ватутина, да, и что он там был патриотом Украины, да, потому что он хотел даже советскую Украину освободить, то эта задача будет решаться. Если такой задачи не будет, то эта задача не будет решаться. Про памятники надо говорить, а с какой целью мы его должны установить? Какой смысл он должен нести?
0800-300-403, номер прямого эфира, Viber 066-921-24-34. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Что для вас эта дата, день освобождения Украины от фашистских захватчиков? Коллеги, я процитирую отрывок из указа, постановления президента Украины Виктора Ющенко, который и основал эту дату. «З метою всенародного відзначення визволення України від фашистських загарбників, вшанування героїчного подвигу і жертовності українського народу у Другій світовій війні, постановляю». Касательно жертовности украинского народа. С вашей точки зрения, освободили Украину, на то время украинскую СССР, только ли украинский народ, или это были представители других народов страны Советов, а также не стоит ли упоминать во время этих мероприятий вклад стран-союзников, которые к этому времени уже открыли второй фронт, да, и не похоже ли это на какую-то вот неким образом на российское победобесие, да, приписывание себе всех заслуг украинскому именно народу по освобождению Украины. Александр, как считаете?
Ну, все-таки там в указе не говорится, что это именно украинцы сами. Там просто
украинский
это,
народ.
Ну, жертвенность украинского народа. Да, это память о его жертвенности и мужестве. Тут действительно. Ну и кроме того, надо иметь в виду, что при освобождении Украины, так сказать, при освобождении, полевые военкоматы, так сказать, они массу украинцев, и дальше вообще, так сказать, уже формировалось много частей, которые именно из украинцев, из окруженцев бывших, партизан, молодежи, ну, просто их, так сказать, под гребенку мели и формировали части, бросали на фронт и так далее. Так что тут можно сказать, что при освобождении Украины именно сами украинцы во многом, если война в целом велась на всей территории, конечно, объединенными силами и людьми разных национальностей, то вот на этом этапе тут, конечно, очень много было украинцев. Хотя, конечно, не все, но, понимаете,
да это,
тут
все,
весь
да.
вопрос формулировки, ну, может быть...
С моей точки зрения, это вопрос не только формулировки, а в отношении к вот этой дате, потому что вот действительно уникальная ситуация в Украине сложилась с Великой Отечественной, Второй мировой войной, и нужно какой-то такой особый символ, особое смешение этого всего, и, наверное, формулировки тут были бы важны. Чем отличается вот эта формулировка от формулировки Владимира Путина, который говорит, что российский народ победил фашизм?
Ну, это, понимаете, тут же речь идет об освобождении только одной территории, там об освобождении фашизма, о борьбе с фашизмом в целом. Хотя, конечно, будем откровенны, что вклад именно русских был велик, потому что Украина была оккупирована, Беларусь оккупирована. Значительная часть, значит, и нужно было черпать ресурсы для мобилизации, в основном на определенном этапе, в основном из России, на определенном этапе. А вот уже на завершающем этапе уже пошли белорусы, украинцы.
Понятно, ваша позиция, Евгений, как вы считаете? Это важно или не особо?
Важно что? Значит, отношение
к... Упоминать вклады других народов, по крайней мере, СССР, и вклад стран-союзников. Коль уж рассматриваются эти все события в контексте Второй мировой войны, а не Великой Отечественной войны, то и рассматривать, благодарить за освобождение Украины все народы.
Ну, в первую очередь, да, вот вы как раз говорите, что это освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков, можно было бы спокойно переименовать, что это день возвышения Украины у Другой Святой Войны. Да? Вот, это нам дает больший масштаб действий, это дает нам больший охват как раз-то других народов, которые непосредственно были союзниками. И вот что бы мы хотели получить, да, от того, что мы упоминаем другие народы. То есть, если мы хотим усилить связи, да, например, я точно уверен, там белорусы были, точно еще другие военные были, да, если наша задача будет стоять усилить с ними связи, то так же самое, как мы делаем на Майдане независимости парад, да, куда мы приглашаем войска-союзники, вот. Никто нам не мешает это делать. Опять же, все зависит от цели. У нас, к сожалению, сейчас в обществе во всех событиях происходит уровень мышления по принципу: вот мы давайте что-то сделаем, а потом будем думать, куда мы это все будем использовать. Да? Например, позиционирование там, событий того же Майдана. Они были не так давно, да, вот скоро вы, скорее всего, будете об этом говорить. Но у нас пока нет какой-то однозначной позиции. Или это трагедия, или наоборот, это большой героический подвиг.
А почему, как думаете?
Потому что нету экспертов, которые могли бы всем этим заниматься. Единицы людей остались после развала Советского Союза, и за 20 лет, к сожалению, люди такого масштаба не формировались.
А не потому ли, что люди не понимают, что тогда произошло, еще не сформулировали свое отношение к этому?
Только это же должен кто-то сформулировать, да, вот мы на прошлом эфире когда-то говорили про Тараса Шевченко, да, то есть Советский Союз его очень красиво перепаковал, а мы просто взяли то, что было сделано Советским Союзом, и продолжили дальше использовать. Я всегда привожу простой пример, что независимо от того, с кем мы сотрудничаем, независимо от того, кто нам помогает, нам нужно понимать, что мы строим страну под названием Украина, не Европейский Союз, не американские ценности. Мы можем быть частью всей этой идеи, но мы строим страну под названием Украина. И вот, например, опять же, да, то есть мы говорим про большую жертвенность, про большую жертвенность, про большую жертвенность. Если вы поисследуете 14-15 год, то у молодых военных, которые как бы кидали на фронт на территорию Донецкой и Луганской области, было очень красивое убеждение, что на войне надо умирать. Да? Хотя можно выстраивать, что на войне можно побеждать.
Да.
Да? И мы до сих пор не можем от этого перейти, да, у нас там герои не вмирают, особенно частичка некоторая не воспринимается. У нас очень много нарушений в нашем собственном информационном пространстве, и мы никак не можем ни одно из событий довести в порядок, да, то есть мы сейчас пытаемся разговаривать про события, которые там не так, ну как, лет 10 назад было постановлено Виктором Ющенко как третьим президентом Украины, а 4 года назад у нас были события Майдана. Мы до сих пор символику событий Майдана запаковать не можем.
0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях историк Александр Майборода и медиаэксперт Евгений Бондаренко. Есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Просто что я там не чую радио недалечко. Значит, алло, алло.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Это Володимир, але там зараз вас говорить інший хтось.
Нет, мы вас слушаем.
Так, значить, Ющенко, давайте так по словам розберемо. От те, що ви говорите, Ющенко установив дату визволення України. Чуєте чи ні? Так? Так ви сказали, чи ні?
Конечно, да. Ну, это
так,
цитата
Україна,
із постановлення.
А не Білорусі чи Радянського Союзу разом узяти. Так при чому тут, чому тут не можна сказати, що це досягне, що це зроблено за участю, ну, припустимо, і українського народу, або тому, що всіх народів, він же ж іменно України говорить, визволення України. Так що ви на пустому місці розвели дискусію.
Хорошо, спасибо, это тоже мнение. Коллеги, последний вопрос к вам. С вашей точки зрения, будет ли когда-либо в Украине признан факт советской оккупации вот на законодательном уровне, как это сделано вот в балтийских странах? Александр, как считаете?
Ну, вы знаете, это все зависит от тех политических сил, которые будут на тот или иной момент при власти. Видите, в чем дело? Конечно, Украина была внутренней колонией России, это безусловно так. Но все-таки это нельзя считать оккупацией такой долгой.
В чем разница между балтийскими странами и Украиной? Почему в Балтии это оккупация, а в Украине?
Ну, они так считают, хотя я повторяю, что это, так сказать, уже вопрос личного отношения и личного восприятия.
Политический
вопрос. Вопрос когнитивный, да. Вопрос политического когнитивизма, как я вот лично ощущаю. Но я бы не ощущал это как именно оккупацию столь долгую. Значит, оккупация была в 18-м году, когда пришли войска Муравьёва, понимаете? Потом, когда снова пришли красные в 19-м году. Вот можно сказать, но оккупации, как правило, долго не держатся, оккупация сама как таковая. Потому что оккупация – это военная администрация, это совершенно другая система власти, управления и так далее. Потом оккупация кончается чем? Или это полностью колония, или аннексируется как часть территории, или это квази-государство. Вот Украина была квази-государством. Но основные атрибуты больше, много атрибутов государственности она пила, она не имела, правда, валюты, армии, но имела свою конституцию, свою государственность, вернее, конституцию, там, значит, законодательство, кодексы все. Понимаете, все-таки был определенный народно-хозяйственный какой-то комплекс, кабинет министров, там планирование было свое тоже. Хотя, конечно, все это под контролем Москвы, но все-таки как-то понимание своего украинского, вот, формировалось.
А как вы относитесь к закону, недавно принятому, о приравнивании нацистской символики, коммунистической символики и об осуждении этих двух режимов?
Ну, это действительно, так сказать, и там тоталитаризм. Я повторяю, вопрос только о том, какое из зол больше, а какое меньше было для украинцев. Конечно, раз две системы, они фактически обе тоталитарные, то, соответственно, их символики тоталитарные. И, конечно, если мы запрещаем один тоталитаризм...
То почему же не говорить о другом?
Да, о другом.
Евгений.
Знаете, нам нужно понимать, когда общество будет к этому готово. То есть, если мы сейчас об этом заявим, мы получим очень много противоречивых состояний в обществе, которыми мы не способны управлять. Да? То есть, мы показали, что как только противоречивые состояния начали появляться в Донецкой и Луганской области, в Крыму, в Харькове, мы еле справились, да, там, с Одессой, Николаевым, Херсоном, Крупивничным районом, ну, Крупивницким районом и так далее. Вот. Нам нужно понимать, какое настроение сейчас. Вот, кстати, могу привести вам простой пример. На одном из наших проектов одна из девушек, говорит, я бы хотела популяризировать образ Степана Бандеры там на территории Харьковщины и Днепропетровщины. Вот, на что мы ей сказали, это слишком радикальное, да, решение, это как... Ну, там пока нету, да, такого сильного восприятия. Найди кого-нибудь, да, из армии УПА, например, которые были оттуда родом, которые были чем-то интересны. Начни с них. Да? Называется постепенное введение, постепенное приведение информационного пространства. К сожалению, сейчас наше общество устало, оно уже не может выдержать переименование, потому что переименование должно идти по принципу, что мы вначале создаем идею, что людям нравится этот персонаж, а потом переименовываем улицу, а не переименовываем улицу, а потом придумываем, почему мы его так назвали. Да? Нам сейчас первоочередная, да, задача не заниматься тем советской оккупацией, а привести для начала хотя бы собственное информационное пространство в порядок, да, чтобы у нас мобилизация нормально проходила, у нас молодежь не выезжала за территорию страны без возврата потом, да. Над нами вон поляки смеются, запускают плакаты в формате, что у нас там зарубичаны по всей Польше украинские работают. Нас во всех международных фильмах сравнивают со страной третьего мира. Давайте эти вопросы решать. Как только мы будем готовы переписать то прошлое, которое у нас есть, мы будем это делать.
Спасибо большое за разговор в гостях. У нас были доктор исторических наук Александр Майборода, а также медиаэксперт, глава школы медиапатриотов Евгений Бондаренко. Говорили о дне освобождения Украины. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сейчас наш традиционный медиа-обзор.
Цель нового так называемого премьер-министра ДНР – переломить усиливающееся влияние украинских олигархов на оккупированной части Донеччины. Об этом пишет российская газета «Московский комсомолец». По данным издания, Александр Ананченко – креатура Москвы. При Захарченко Кремль, который на 90% обеспечивает группировку ДНР всем необходимым, не мог контролировать там кадровую политику. Чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, кураторы создали в Донецке внешторгсервис. Он должен был обеспечивать взаимодействие между украинскими олигархами, группировкой ДНР и Москвой, но и этого оказалось недостаточно. По-настоящему, как пишет газета, окно возможностей открылось только после убийства Захарченко. Издание также отмечает, что выдавливать украинских олигархов из ОРДО не собираются, так как они играют важную роль в ее так называемой экономике. Однако их планируют подчинить Москве и лишить возможности влиять на реализацию ее решений. Подробнее в статье «Новый премьер-министр ДНР ликвидирует преступный синдикат Захарченко». Администрация Дональда Трампа объявила о намерении США выйти из договора с Россией о ликвидации ракет средней и малой дальности. Почему Вашингтон пошел на такой шаг? По мнению российского оппозиционера Константина Борового, Россия постепенно перестает быть участником мирового процесса. И не только в политическом смысле, но и в военном отношении. Страна, у которой нет современной электронной техники и технологии, не может обладать настоящим полноценным оружием. Боровой утверждает, что Россия перестала представлять опасность для Соединенных Штатов, потому что всем понятно, что за этой риторикой ничего нет. Чем больше Путин надувается и угрожает, создает мультики с изображением ракеты, падающей на Флориду, тем меньше ему верят, тем яснее становится, что это в полной мере блеф. Грозные заявления Путина рассчитаны на внутреннее потребление, утверждает оппозиционер. Подробнее читайте на сайте «Апостроф». У каждого из нас есть образец – страна, чью реальность мы сравниваем с украинской. Эдакий эталон, опыт становления которого считаем нормой. Об этом пишет журналист сайта «Крым Реалии» Павел Казарин. По его словам, мы возмущаемся дорогами, тарифами и взятками, договорняками, промедлением и отсутствием прорывов, и всякий раз киваем, например, других стран, будучи убеждены, что их путь к свободе был ровным и без ухабов. Проблема лишь в том, что мы понятия не имеем, через что им пришлось пройти. Например, как пишет обозреватель, мы вспоминаем о том, как финская армия победила Красную, отстояла независимость и выбила свое право на суверенитет. Однако финский сценарий для Украины – это законодательный отказ от оккупированных территорий, признание их частью России, эвакуация и обустройство жителей Донбасса и Крыма, возвращение страны в экономическую орбиту Москвы, отказ от НАТО и ЕС. Каждый может примерить сценарий на себя и решить, готов ли он заплатить эту цену.
Это радио «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Россия выдает лицензии на изучение и добычу нефти и газа на участках в Черном и Азовском морях, принадлежащих Украине. Об этом говорится в расследовании программы «Схемы. Коррупция в деталях». По версии журналистов, за одной из фирм, занимающихся разработкой месторождений нефти и газа, может стоять семья Виктора Медведчука. Подробнее в материале.
Росіяни захопили родовища, бурові платформи, кораблі та цілу мережу газопроводів українського Чорноморнафтогазу у Чорному та Азовському морях.
По даним журналістів «Схем», тільки із одеського месторождения в шельфі Чорного моря російські компанії викачали більше 3 мільярдів кубометрів газу. Всього до анексії в Чорному і Азовському морях діяли 10 газових месторождений, які розробляла українська компанія «Чорноморнафтогаз». Зараз Україна має доступ тільки к одному месторождению Стрелковая. Вместе уже с действующими месторождениями Россия получила доступ к более 30 разведанных участков, где можно добывать нефть и газ. Все они в украинской морской экономической зоне, и только у Украины есть право на разработку этих месторождений. Незаконно лицензии для изучения этих участков получила Роснефть, Краснодарский Черноморнефтегаз и компания «Новые проекты», с которой и связано расследование схем.
Ей Роснадра дозволили хазяйнувати на украинской ділянці глибоко.
По данным журналистов, развитию компании «Новые проекты» способствовал лично премьер-министр России.
Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Новые проекты» право на пользование участком недр глубокое, расположенным в Черном море.
Схемы выяснили. Руководитель «Новых проектов» – россиянин Антон Дарноступ. Несколько лет назад он занимался мясным бизнесом, но сразу после аннексии Крыма переквалифицировался в добытчика газа.
Российская Федерация после аннексии Крыма по приказу Медведева выдала лицензию на добычу газа из украинского месторождения «Глубокое» фирмы, за которой стоит бывший мясник из Оренбургской области Антон Дарноступ. Фирмы Дарноступа делят один офис с компаниями семьи Паков. Валерий Пак работает на компанию Оксаны Марченко и Виктора Медведчука.
По данным журналистов, Антон Дурноступ владеет еще несколькими российскими компаниями, которые являются партнерами фирмы «Таврия Инвест». Она принадлежит компании Медведчука-Марченко. Журналисты «Схем» пытались связаться с Дурноступом и Виктором Медведчуком, чтобы уточнить, как они связаны между собой. Но ответов ни от одного, ни от второго не получили. Юлия Гуричева, «Настоящее время», Украина.
В Риге с аншлагом прошла премьера документального фильма Виталия Манского «Свидетели Путина». Картина рассказывает о событиях 1999 и 2000 годов, когда нынешний президент России пришел к власти. Подробнее в материале журналистов того же проекта «Настоящее время».
Эти кадры Виталий Манский снял 18 лет назад. Борис Ельцин с семьей радуется результатам выборов, а Владимир Путин только что был избран президентом России.
Посчитал
себя вправе поговорить.
Это картина, которая обращена к нам всем, которые являются не только свидетелями захвата власти, ну, в таком широком смысле слова, Путиным, но и соучастники этого процесса. Все, кто голосовал за Путина и голосует по-прежнему, в том числе и в европейских странах, и в Америке, и вообще во всем мире, они, конечно, должны понимать степень своей ответственности за то, что они делают, за, так сказать, возведение железного занавеса, за обнищание страны, за, в конце концов, тысячи убитых в войнах, и в том числе в войне в Украине.
В фильме мы видим предвыборный штаб Путина, людей, которые помогли ему выиграть выборы. Многие из них со временем ушли в оппозицию. Вопросы, которые Виталий Манский во время съемок задает Путину сегодня, кажутся почти пророческими. О вертикали власти, о сменяемости власти, свободе, компромиссах и о стремлении вернуться в прошлое. Сегодня кажется, что эта хроника будто снималась в другой стране.
В 2000 году, в январе месяце, я, будучи руководителем департамента на государственном телеканале, запустил проект, запустил фильм о действующем, исполняющем обязанности президента, не только без согласования с администрацией президента, даже с руководством канала, это согласовывалось уже, когда вышли все на работу.
В фильме есть много эмоционально сильных моментов. Для некоторых зрителей картина стала откровением. Такую Россию они уже и не помнят или никогда не видели.
Знаете, этот фильм еще нужно осмыслить. Мне трудно сразу высказать свое мнение, но там показано очень много печальных вещей.
Путин показан таким человечным, но контекст картины очень пугающий.
Фильм, который обязательно надо смотреть большому количеству людей. И спасибо, на самом деле, Виталию огромное за то, что он, во-первых, это когда-то снял, и за те вопросы, которые он задавал Путину, очень важны, и Ельцину. Ну, важно, да, это нужно увидеть. А еще большое ему спасибо за смелость.
На рижскую премьеру фильма билеты были раскуплены мгновенно. Большая редкость для кино в Латвии. После столицы фильм покажут в кинотеатрах по всей стране. А также представят его еще на нескольких международных фестивалях. А 31 декабря фильм «Свидетели Путина» будет показан в эфире телеканала «Настоящее время». Мария Андреева, Даниил Жилинский, Латвия, Рига.
Закладка. Открываем Донбасс.
Я думаю, те, кого в России называют националистами, у нас называются патриотами. Это просто разница в терминологии, в которой никто не хочет разбираться. Я русскоговорящий украинец. Мой родной язык, конечно, русский. Но сейчас, когда пошла внешняя агрессия, я готов говорить на украинском как угодно, пусть с ошибками, но просто чтобы поддержать свою страну хоть так. Здесь у многих нет чувства родины, или оно дремлет, как дремало у меня. А вот сейчас проснулась, и я хочу собрать Украину воедино и жить в своей стране, а не в соседней, пусть даже и богатой, и сильной. Ведь происходит черт знает что. Ты не могла помахать флажком Украины на митинге. Я опасаюсь повесить его на своем собственном доме. Честно, опасаюсь, Вика. Просто не рискую. Как какого рожна я должен любить Украину, накрывшись подушкой? И вообще, какого черта я должен любить соседнюю страну и не любить свою? Виктория Ивлева. Мандривка или путешествие фейсбучного червя по Украине.
Запомни эту страницу.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас с выпуском новостей Егор Устинов.
В Луганской области из шахты Тушковская не забирают добытый уголь и не выплачивают зарплату горнякам. Об этом сообщает Восточная правозащитная группа. По их данным, на складе шахты лежит 45 тысяч тонн угля. Уголь умышленно не реализовывают руководство предприятия. И, соответственно, шахтеры за этот уголь, который добыли, не могут получить свою заработную плату. Как отмечают правозащитники, добытый уголь лежит уже несколько лет. По их данным, подобная ситуация сложилась на многих шахтах региона. Переход на зимнее время не повлиял на график работы контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе. Об этом сообщила пресс-офицер Донецкого погранотряда Валерия Карпеленко. Передают новости Донбасса. Она отметила, что о переходе КПВВ на новый график работы в связи с сокращением светового дня будет сообщено дополнительно. На данный момент контрольно-пропускные пункты работают по осеннему графику с 7 до 18 часов 30 минут. Напомню, в ночь на воскресенье 28 октября Украина перешла на зимнее время на временно неподконтрольных украинским властям территориях. Часы не переводили, там действует время московское. В городах России проходит акция «Возвращение имен», посвященная жертвам расстрелов во времена СССР. В ходе акции участники по очереди выходят к микрофону и зачитывают имена, возраст и обстоятельства ареста и смерти жертв репрессий. Некоторые из участников называют имена своих родителей или других родственников, погибших в лагерях или тех, кто был расстрелян. Впервые акцию такого формата провели в Москве у Соловецкого камня в 2007 году. Кроме Москвы, акция «Возвращение имен» проходит в Европе и США. Акция проходит накануне Дня памяти жертв политических репрессий, который отмечается 30 октября. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 10, днем от 15 до 19 градусов тепла.
Это была программа «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко, Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Наш проект вы всегда можете найти в интернете, сайт украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии», а также во всех популярных социальных сетях. Удачи и до встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».